Отец, мы благодарны Тебе за Дух Господень. Благодарны Тебе за Божьи способности, за Божьи возможности понимать и принимать несравненно больше. Мы благодарны Тебе во имя Иисуса. Мы верим, Отец, что помазание Твоего Святого Духа, который мы приняли через Иисуса, мы верим, что в Нем мы обогатились всем, всяким словом, всяким познанием. Мы верим, что в Нем мы не имеем недостатка ни в каком даровании Божьем. Спасибо Тебе, Иисус, за те способности и возможности, которые Духом Святым могущественно действуют в духе каждого из нас лично. И мы просим Тебя, прости каждому из нас лично, если мы хоть в чем-то были невнимательны к Твоим просьбам, к Твоим наставлениям, если мы хоть в чем-то ставили сопротивление, ставили препятствие действию Твоего Духа и Твоей силе. Мы каемся во имя Иисуса. Иисус, мы любим Тебя всем сердцем, всей душой, всеми силами нашими. И мы любим ближнего своего, как самого себя, и мы благодарны Тебе, Иисус, за то, что Ты учишь нас возрастать в этой любви и укореняться в ней во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за Твое служение, служение Твоего Духа и силы. Спасибо Тебе за то, что Ты будешь направлять и вести в сегодняшнем слове, давая откровение нашему духу и нашему уму во имя Иисуса. И мы соглашаемся, Иисус, что это слово не останет нас прежним. Мы верим, что там, где Дух Господень, там свобода. И мы принимаем свою свободу от всякого невежества в отношении Божьей любви. Спасибо Тебе, Иисус. И мы просим Тебя, Господь, согласий. Помажь каждого слушателя духом Твоей премудрости и откровения к познанию Бога и Его путей, к познанию Божьей любви во имя Иисуса. И мы принимаем и благодарим Тебя, Господь, за то, что прямо сейчас помазание Духа премудрости и откровения почиет на каждом слушателе этого встречи во имя Иисуса. И я прошу, Господь, также помажь меня служить Твоему народу, Твоему наследию, чтобы все то, чему Ты хочешь научить их, они были научены, они были наставлены и получили откровение в своем духе и в своем уме во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за то, что никто из слушающих этот урок не останется прежним. И мы соглашаемся, что там, где Дух Господень, там свобода, там сила быть свободными от всякого проявления тьмы во имя Иисуса. И я благословляю каждого слушающего. И я беру власть над всяким демоническим влиянием на их ум и приказываю оставить их ум во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе за то, что прямо сейчас сверхъестественно Ты формируешь ход их мыслей, ход их слов, ход их действий, и они не останутся прежними во имя Иисуса. Спасибо Тебе за сверхъестественное разрушение невежества, тьмы в их уме во имя Иисуса. Дух Святой, мы благодарны Тебе за Твой труд. Мы благодарны Тебе за Твой труд. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе, Иисус. Мы принимаем действие Духа премудрости и откровения. Спасибо Тебе за то, что Ты будешь направлять и вести каждого слушающего, и никто не останется прежним. Во имя Иисуса. Аминь. Спасибо Тебе, Иисус. Мы благодарны. И мы продолжаем с вами рассматривать такую интересную тему. Сейчас у нас идет формирование основания. Это что без любви вера не работает. Вера действует любовью, и без любви она не работает. Причина в основном – это недостаточно глубокое понимание любви. Я знаю, что все знакомы с местом Писания, что Бог есть любовь. Но не все достаточно глубоко знают грани любви, чтобы сами ее практиковать. Потому что само понимание, что Бог есть любовь, пребывающий в любви, пребывает в Боге, в общем-то для каждого рожденного свыше не есть новым. Но качество любви, для того, чтобы пребывать в любви и пребывать тем самым в Боге, немногим известно. А если и известны, то немногие его практикуют так, в целом, чтобы быть в этом вопросе эффективным. Поэтому давайте мы еще раз обратимся к качествам любви и продолжим знакомиться с качествами духа любви, с качествами Бога в любви. Читаем, как всегда, из первого послания к Коринфянам, где апостол Павел и записал некоторые качества любви, а значит, конечно, и ее источника. Написано: «Любовь, Бог, долго терпит. Любовь, Бог, милосердствует. Любовь, Бог, не завидует. Любовь, Бог, не превозносится. Любовь, Бог, не гордится. Любовь, Бог, не бесчинствует. Любовь, Бог, не ищет своего. Любовь, Бог, не раздражается». Хороший стих. «Любовь, Бог, не мыслит зла. Любовь, Бог, не радуется неправде. Любовь, Бог, сорадуется истине. Любовь, Бог, все покрывает. Любовь, Бог, всему верит. Любовь, Бог, всегда надеется. Любовь, Бог, все переносит. Любовь, Бог, никогда не перестанет быть». И я прочитаю из первого послания к Коринфянам, 13 глава, 4 стих, где написано, из послания к Римлянам, 13 глава, 10 стих, где написано: «Любовь, Бог, не делает ближнему зла». И это полностью согласуется с тем, что мы читали, что любовь Бог не мыслит зла, а если не мыслит, то и не делает ближнему зла. А кто же ближний Бога? Мы, как партнеры, как участники, мы его семья. И любовь Бог не делает ближнему зла. Сегодня мы продолжим рассматривать эти яркие качества любви, которые нам необходимо практиковать в своей жизни. Потому что качество любви – это качество нашего духа, рожденного от любви. Мы рождены от любви. Мы рождены в любви. Мы рождены для того, чтобы в ней ходить, и в любовь не терпит поражения. Это сверхъестественная способность и качество Бога, отличительное качество Бога. Бог есть любовь. И нам, как рожденным от любви, важно знать качество того, от кого мы произошли – любовь. И вот следующее качество, которое мы будем рассматривать сегодня. Это любовь. Бог милосердствует или проявляет милость. Если вы будете смотреть в толковых словарях толкование слова «милость» в Ветхом Завете, то в основном там используется слово «хесед». Оно по-разному толкуется, по-разному представляется. Я же обозначил слово «хесед» и взял именно толкование. И вот какое значение. Это любовь, которая должна проявляться в конкретных специфических действиях. Брат Олег, подождите, но здесь непонятно вообще, что говорится. Будьте внимательны. Еще раз прочитаю. «Хесед» – это значит «милость». Это любовь, которая должна проявляться в конкретных специфических действиях. И мы сейчас с вами рассмотрим и получим откровение о милости, потому что любовь милосердствует или проявляет милость. Я задам сразу вам вопрос. Скажите мне, к кому или кто нуждается в милости? Необходимо ли проявлять милость к тому, кто делает все безупречно или не ошибается? Конечно, к такому человеку проявлять милость просто нет в отношении чего. Он ничего не нарушает, он делает все в соответствии с требованиями. То есть к такому человеку милость проявлять не надо. А если человек нарушает требования, допускает ошибки, в таком случае, чтобы в отношении этого человека принять правильное или рассудительное решение, необходимо проявить милость. А теперь вопрос к вам. А если вообще убрать какие-либо требования по отношению к человеку? То есть, если нет требований, нет и нарушений. А если нет нарушений, нет необходимости и в милости. Это очень хорошо видно в период завета Авраама. То есть люди не знали. Единственная статья, которая была четко обозначена: «Ходи передо мной и будь непорочен». Но что значит быть непорочен? Что значит быть непорочным? Какие требования стояли за этим? Поэтому в период завета Авраама человек не знал, какие требования, что нельзя приступать. Просто не знали. И в Писании написано, что пока не было закона, не было очевидно и преступление. Слышите? Не было очевидно и преступление. А если не было очевидно и преступление, человек не видел необходимости в милости к нему, потому что он считал, что он ничего не нарушает. И Писание говорит в послании к Римлянам, 4 глава, 15 стих. Закон производит гнев, потому что где нет закона, где нет требований, нет и преступлений. Но когда пришел закон, стали очевидны нарушения требований. А как только стали очевидны нарушения в требованиях, тут же появилась необходимость и в милости. Давайте я еще раз это обозначу, потому что я верю, что это очень важное знание в отношении милости. Еще раз обозначу. Когда нет требований к человеку, то вы не можете сказать, в чем его нарушение. А если он ничего не нарушает, то нет необходимости и в проявлении к нему милости. То есть милости нуждается тот человек, который что-то нарушает, и чтобы принять в отношении его правильное решение, необходима милость. Поэтому нет требований, нет нарушений. Нет нарушений, нет необходимости в милости. Люди состояли в завете Авраама с Богом. И пока не было требований или закона, никто из них и не понимал вопроса преступления. То есть они не видели, в чем они не правы. В Писании написано, что пришел закон, тут же стали очевидны, что все во грехе. А как только все поняли, что они согрешили или во грехе, или нарушили требования, тут же появилась необходимость в милости Бога по отношению к ним. Следовательно, мы можем сказать, что милость необходима только в тех случаях, когда возможно или уже есть нарушение требований. Но милость будет иметь место только в том месте, где есть желание помочь. Это тоже очень важно обозначить. В другом случае она не будет проявляться. Я хочу рассмотреть один из примеров, который, я верю, что поможет каждому из нас более глубоко понять милость. Любовь, Бог милосердствует или проявляет милость. Яркий пример милости в той форме, в которой проявляет ее Бог, это 2 Царств, 9 глава, начнем с 1 стиха. Читаем. «И сказал Давид, не остался ли еще кто-нибудь из дома Саулова? Я оказал бы ему милость ради...» То есть я не оказал бы ему милость, потому что у меня есть что-то личное к нему. Нет, ради и Анафана. Другими словами, первое, что очень важно отметить в проявлении милости, что для того, чтобы милость Божия была к человеку независимо от его дел, обетование милости должно было быть дано Богом человеку еще до того, как он согрешил. И это очень важно знать. Обетование милости должно было быть дано прежде, чем человек согрешил. И оно основывалось на его волеизъявлении. Как здесь Давид говорит о своем волеизъявлении на основании завета. Читаем дальше. В доме Саула был раб по имени Сион. И позвали его к Давиду, и сказал ему царь: «Ты ли Сива?» И тот сказал: «Я раб твой». И сказал царь: «Нет ли кого-нибудь из дома Саулова? Я оказал бы ему милость Божью». То есть уже просматривается сама суть милости или желание помочь, поучаствовать в жизни того, кто состоит в завете или является родственником Иоаннафана. То есть здесь озвучивается намерение, благоволение. И из ответа Сивы мы видим, где проводят свою жизнь те, кто не знают о милости Божьей и не принимают ее по причине невежества. Слушайте внимательно. «И сказал Сива царю: „Есть сын Иоаннафана, хромой ногами“. И сказал ему царь: „Где он?“ И сказал Сива царю: „Вот он в доме такого-то, сына такого-то в Ладеваре“». То есть слово «Ладевар» имеет одно из трактований как бесполезное место, место, где нет жизни, место отбросов. «И послал царь Давид, и взяли его из дома такого-то, сына такого-то, из Ладевара». И вот какая реакция человека на милость к нему. «И пришел Мефифосфей, сын Иоаннафана, сын Саула, к Давиду, и пал на лицо свое и поклонился. И сказал Давид: „Мефифосфей“. И сказал тот: „Вот раб твой“. И сказал ему Давид: „Не бойся, я окажу тебе милость ради отца твоего Иоаннафана“. Мы видим благоволение царя Давида, которое является благоволением Бога Отца к людям по причине того, что сделал Иисус на кресте. Любовь милосердствует по причине того, что сделал Сын Божий. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего», милосердствует, «ради Сына Своего». «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего, дабы всякий верующий в Него не погиб». Как это стало любовь доступна? Через Сына. Бог любит и милосердствует ради той жертвы, которую Он принес, через нее. Это есть и явление. «Я окажу тебе милость ради отца твоего Иоаннафана». А теперь слушайте внимательно. Потому что дальше мы уже видим, в чем проявляется эта милость. Так же, как представление о милости самое разнообразное. А вот здесь как раз и раскрывается суть милости Божией или суть любви. Любовь милосердствует. В чем именно это милосердие проявляется? Читаем следующий стих. «Я окажу тебе милость ради отца твоего Иоаннафана и возвращу». А вот и слова, которые раскрывают цель проявления этой милости. «Возвращу». То есть цель милости, которую мы читаем, это желание, это готовность Бога дать человеку то, что Он для него приготовил. Приготовил еще тогда, когда человека не было. И заметьте, готов дать тогда, когда человек не безупречен. Еще раз, цель милости – это желание и готовность Бога дать человеку то, что Он для него приготовил, даже когда человек несовершен. И вот это дальше и просматривается в самой милости. «И возвращу тебе все поля Саула, отца твоего». При этом всем Мефифосфей, он палец о палец не ударил для того, чтобы это законно иметь. Его законность определялась заветом, а не его трудом, его кровью и потом. Его заветом. И все, что нужно было Мефилосфею, чтобы получить эти поля, это просто прийти. Просто ответить на призыв царя. Бог всем повсюду повелевает, покайтесь, и всякий, кто призовет имя Иисуса, спасется. Кто мною войдет, тот спасется и выйдет, и пажить найдет. Господь пастырь добрый, покоит на добрых пажитях, на злачных пажитях, и Он накрыл стол в присутствии врагов наших. Слава Богу! Это просматривается милость. Итак, милость Божья. Она подобна открытой двери в совершенную волю Божию. Это не просто снисходительное отношение. Нет, это намного больше. Читаем дальше. Будьте внимательны, потому что любовь милосердствует. «И возвращу тебе все поля Саула, отца твоего, и ты всегда будешь есть хлеб за моим столом». Другими словами, я даю тебе разрешение занять свое место рядом со мной, как твой отец. Где мы сидим? На небесах. В ком мы сидим на небесах? Одесную Бога в Сыне Его. Это наше положение. И поклонился Мефилосфей и сказал: «Что такое раб твой, что ты призрел на такого мертвого пса, как я?» И призвал царь сего. Он даже уже не слушает такие, потому что милость была заявлена. И призвал царь сиву слугу Саула и сказал ему: «Все, что принадлежало Саулу и всему дому его, я отдаю сыну господина твоего. Итак, обрабатывай для него землю, ты и сыновья твои, и рабы твои, и доставляйте плоды ее, чтобы у сына господина твоего был хлеб для пропитания. Мефилосфей же, сын господина твоего, всегда будет есть хлеб за моим столом». Это проявление Божьего благоволения, Божьей милости, которая доступна каждому, кто ответит на призыв царя. Что особенно хочется отметить в этой истории, так это то, что человек сам по себе ничего не предпринял, чтобы получить такое благоволение, чтобы быть восстановленным во всем, что было утрачено Адамом. Все, что нужно сделать человеку, это ответить на Божий призыв. Божий призыв. Всякий, кто призовет имя Иисуса. Всякий, любой, Божий призыв. И он больше не останется в Ладеваре. Не останется в Ладеваре своим духом. Но важно, чтобы он не остался еще в Ладеваре своим умом. Так много детей Божьих остаются в Ладеваре своим умом и ведут себя соответствующе. Сын же господина твоего будет хлеб есть за моим столом. Заметьте, что милость Божия не ставит первичные условия к несовершенному человеку. Она предлагает принять совершенное Божье как дар. Просто как дар. Исходя из этого, мы уже начинаем понимать, что если бы не милость Божья к человеку, то как только бы человек согрешил, он бы навсегда был лишен всего, абсолютно всего. Конечно, и наследие, конечно, и всего, что только мог бы иметь. То есть он бы стал жить только тем, что мог предложить бы ему греховный мир, разрушая сам и разрушая других. Но слава Богу, в книге «Плач Иеремии» написано, что по милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие его не истощилось. То есть очевидна картина милости, любовь милосердствует. Суть милости Божьей к человеку или суть милости как качество любви – это желание помочь а не наказать. Давайте еще раз повторим. Суть милости к человеку, как качество любви, это желание помочь, а не наказать. И для подкрепления я дам два места писания. Первое. Книга Иакова, 2 глава, 13 стих. Милость превозносится над судом. Милость превозносится или выше, или важнее суда. И притчи, 14 глава, 22 стих. Милость и верность у благомыслящих. Сильные стихи сами по себе. Сильные стихи. И в завершение я хочу для закрепления взять такую историю, буквально фрагментик из этой истории, где, когда Иисус проходил и увидел слепорожденного, ученики его спросили его: «Рави, кто согрешил, что он слепой? Родители его или он? Кто согрешил? Он или родители его?» Иисус, отвечая, ответил с милостью: «Не согрешил ни он, ни родители его». Вы знаете, как это сильно? Представляете, как отвечает любовь? Любви спрашивают, кто согрешил, что он болен? Он и родители его. А любовь отвечает, никто не согрешил. Возникает брат Олег: «Подождите, что значит никто не согрешил? Он же болен, это ж последствия греха». Да, да. Послушайте внимательно. Любовь, проявляя милость, не упрекает людей за ошибку Адама. Она старается помочь из нее выйти. Согрешил Адам. Так за что упрекать тех, кто родились в грехе, не по своей воле? За что их упрекать? За что упрекать вас, если вы родились в грехе не по своей воле? За что упрекать всех людей, которые рождаются от Адама во грехе не по своей воле? Поэтому и Бог никого не обвиняет, потому что согрешил Адам, а все, кто рождались от него, рождались во грехе не по своей воле. Кто виноват в том, что он болен? Он или родители его? Никто не виноват. Виноват Адам. Виноват Адам. Вот это милость. Милость, еще раз обозначу, или суть милости – это желание помочь, а не наказать. Любовь ищет, как помочь, а не как наказать. Она милосердствует. Поймали эту мысль? Я верю, что поймали. Слава Богу! Пусть это качество проявляется в вашей жизни по отношению ко всем, а особенно тем, которые хотят причинять вам боль. Еще раз. Любовь как качество, милость как качество любви – это желание помочь, а не наказать. Слава Богу! Кто виновен? Никто. Адам. Слава Богу! Хорошо, пошлите дальше. Сегодня мы рассмотрим с вами два качества любви. Следующее качество любви, которое мы с вами рассмотрим в свете Писания, это что любовь Бог не завидует. Интересное качество в целом, оно тоже своеобразное, и нам нужно будет отметить некоторые моменты. И будем верить, что Дух Святой даст нам и откровение об этой интересной, этом интересном качестве любви. Давайте посмотрим, какое значение имеет слово «зависть» в греческом оригинале. А оно трактуется вообще как-то интересно, больше делая ударение на ревность. Зависть, ревность. Возможно, есть какая-то связь, которая видна в самом контексте толкования. Посмотрим. Итак, в оригинале это звучит так. Ревность, то есть зависть. Ревностно добиваться. Страстно стремиться к чему-либо. Усердствовать. А теперь мы соединим это определение, которое, ну, как-то странно оно звучит, соединим с тем, что написано в книге «Песни песней», 8 глава, 6 стих. А там написано следующее. Слушайте внимательно. «Люто, как преисподня, ревность. Стрелы ее ревности, стрелы огненные. Ревность, она пламень весьма сильный». Смотрите, какое понимание вкладывается в слово «ревность» в этих словах. То есть ревность, она лютая, она суровая, она жестокая, как преисподняя. Написано, что стрела ревности, они как огонь. То есть интересное само по себе понимание ревности, потому что на сегодняшний день представления о ревности самые разнообразные. Но любовь, или мы говорим сейчас как о ревности, как о зависти, еще раз прочитаю, люто, как преисподняя ревность. Зависть и ревность рассматриваются как одно целое, как одно целое. И также Писание говорит о зависти, слушайте. «Ибо если между вами зависть, споры, разногласия, то не плотские ли вы и не по человеческому ли обычаю поступаете?» Вообще слово «плотское» в Писании может использоваться в двух случаях. Первый случай, когда человек не рожден свыше. Второй случай, когда он младенец. То есть я могу сказать на младенца. Младенца, духовного младенца, который только недавно еще рожден свыше. Ты плотской. Могу сказать на нерожденного свыше. Ты плотской. В целом, что у них общего? Водительство органами чувств. Младенец духовный, он продолжает руководствоваться органами чувств. Он душевный. Могу сказать плотской, могу сказать душевный. Это в толковании это одно и то же. Ведомый органами чувств. В Писании написано, живущий по плоти Богу угодить не может. Но младенец пока весь по-другому жить не может. Он душевный. Он пока человек душевный. Ведомый органами чувств. Поэтому ведомый органами чувств, у него еще может проявляться зависть. Так как проявление зависти в целом говорит о еще о наличии той мудрости, которой он руководствовался раньше. Это мудрость земная, мудрость душевная, бесовская. То есть с самого начала сотворения земли, первый, кто проявил зависть, это сатана. Именно он сказал, взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему. Но Писание говорит, что низвергнут он в ад. То есть с тех пор как раз зависть и свирепствует на земле. То есть я могу сказать так, что зависть – это качество духа сатаны. И, конечно, еще недостаточно обновленный ум может быть еще наполнен этим проявлением. Недостаточно обновленный ум. Что может быть причиной зависти? Успех чужого. Богатство людей, чужая красота, чужой ум, чужая жена, чужой муж, чужая семья. То есть что-либо, что человеку не принадлежит, но очень нравится, и он бы хотел бы это иметь. Он хочет этим завладеть. Он хочет, чтобы у него было такое же. Но так как у него нет упования на Бога, чтобы иметь такое, то он сам кипит и бурлит этим. То есть само по себе это мышление зависти, оно блокирует всякое упование на Бога. То есть человек постоянно об этом думает. Его ум настолько захвачен этим, что он поглощен этим желанием, которое перерастает даже в проявление на физическом уровне. То есть это может быть в болезнях и даже до самой смерти. То есть завистливый человек, он не может радоваться жизненному успеху других. Он все время в погоне за тем, что есть у других. И если у других есть что-то лучше, чем у него, это лишает его покоя. Но я сейчас обозначаю. Это не качество рожденного свыше духа. Это качество мудрости земной, душевной, бесовской. Поэтому если человек рожден свыше, но у него проявляется зависть, то ему, как рожденному свыше, нужно противостоять этому. Помните, что зависть, если она проявляется у вас, это не ваше качество. Это качество мудрости земной. Разбирайтесь с ней, не соглашайтесь, противостойте. Бог прекрасно понимает, что после такого длительного периода взаимоотношений с сатаной наш ум наполнен мусором. И он не будет вас упрекать в том, что вы проявляете зависть. Но Он поможет вам от нее избавиться, потому что это не является качеством духа. Это может быть проявление мудрости земной, душевной и бесовской. Давайте прочитаем, что Иаков говорит о зависти. «Откуда у вас вражды и распри?» Это вопрос к рожденным свыше. «Не отсюда ли от вожделений ваших восстающих на члены ваши? Что-то вас захватывает, что-то лишает вас покоя. Желаете и не имеете. Убиваете и завидуете, и не можете достигнуть». Перепираясь, враждуете и не имеете, потому что не просите. Просите и не получаете. И дальше в целом он раскрывает мотив всего, что они делают. Потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. И смотрите, какие слова он использует в отношении этой группы людей, верующих людей. Прелюбодеи и прелюбодейцы. Прямо как Бог говорил. В Ветхом Завете. Не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, то становится врагом Богу. Или вы думаете, что напрасно говорит Писание, до ревности любит Дух, живущий в нас? В целом здесь раскрывается такая картина, возможно, я могу дать оценку такую, возможно, какая-то группа людей проявляла ропот. Обвиняем пастора, обвиняем Бога в том, что вот они молятся, они ходят в церковь, но они не видят перемен в своей жизни. При этом они сами по себе ничего не меняют. То есть они покаялись, родились свыше, но продолжают жить как всегда. Они не хотят оставлять ветхий образ жизни. Они не хотят оставлять привычный им образ жизни. Они ничего не хотят оставлять. Но они хотят, чтобы что-то начало меняться со стороны Бога к ним. Они хотят, чтобы Бог сам что-то в их жизни сделал. А они лично ничего не хотят. А потом ропщат. Ропщат на то, что все не работает. Все не работает. Поэтому у них и присутствует зависть. Зависть к тем, у кого работает. Зависть к тем, у кого работает. Вы знаете, какая зависть проявляется у некоторых прихожан к пасторам? И по этой причине они обливают их грязью. Вы знаете, какая зависть проявляется у некоторых деноминаций к тем, у кого что-то есть? И это очевидно. Это не скрывается, оно всегда снаружи. Всегда снаружи. Зависть. Брат Олег, это не зависть, это истинный гнев. Какой же это гнев, если причина этого в том, что у них есть то, чего нет у вас? Брат Олег, а мне это не надо, тогда нечего и обижаться. Если вам не надо то, что есть у них, вам и нечего переживать. Пусть они имеют себе, Бог им судья, а вам чего ругаться, вам чего расстраиваться, вам чего оскорблять их. Если вам этого не надо, вы и не переживайте. Вам беспокоиться нечего. В чем беспокоиться, если у них есть то, чего вам не надо? Нет, все-таки оно вас цепляет. А если оно вас цепляет, значит, это зависть. Но любовь, Бог, не завидует. Не завидует. В Писании есть история, в которой Иисус учит, как занимать правильную позицию и не давать места зависти. Читаю из Иоанна 3 глава 26 по 31 стих. «И пришли к Иоанну и сказали ему, Равви, тот, который был с тобою при Иордане, о котором мы свидетельствовали, вот он крестит, и все идут к нему». Это Иисус. То есть ученики Иоанна пришли к Иоанну и говорят, «Иоанн, вот тот, который приходил к тебе, и ты крестил его». Все идут к Нему. Все идут к Нему. Почему все идут к Нему, а не к нам? Иоанн же сказал в ответ, «Не может человек ничего принимать на себя, если не будет дано ему с неба. Вы сами мне свидетелись о том, что я сказал, не я помазанный, но я послан перед Ним. Имеющий невесту есть жених, а друг жениха, стоящий, внимающий ему, радостью радуются, слыша голос жениха. Сия-то радость моя исполнилась. Ему должно расти, а мне умоляться. Любовь не завидует. Любовь не завидует. Успешней кто-либо, богаче кто-либо, помазаннее кто-либо, любовь не завидует. Она всегда радуется чужому успеху в Боге. Она радуется чужому процветанию в Боге. Почему, вы спросите, она радуется? Любовь радуется, потому что мы одно целое в Боге. Процветает ли один, с ним процветают все члены. Успешен ли один, с ним успешны все члены. Любовь знает, что в Боге мы одна семья. И если же кто завидует, то значит тот еще не стал в полноте членом, не стал в полноте одним целым, потому что он еще не чувствует себя причастным, что то, что есть у них, есть и у него одна семья. Брат, тогда почему он не дал мне? Бог тебе даст. Зачем тебе, чтобы тот тебе давал? Бог тебе даст. А мне оно не надо. Так чего ты переживаешь? Давайте посмотрим, что написано в отношении неверующих. Потому что бывают такие моменты, когда верующие ревнуют. Или проявляют ревность, или зависть к неверующим. В отношении того, что есть у них. Читаю. Это Псалом 36, с 1 по 7 стих. «Не ревнуй злодеям». И не завидуй делающим беззаконие. Или не завидуй то, какие они успешные в том труде, который делают они. Ибо они, как трава, скоро будут подкошены, и как зеленеющий злак, увянут. Уповай на Господа и делай добро. Живи на земле и храни истину. Утешайся Господом. И он исполнит желание сердца твоего. Предай Господу путь твой и уповай на него, и он совершит и выведет, как свет, правду твою и справедливость твою, как полдень. Не сам это делай, не надо тебе кому-то что-то доказывать. Покорись Господу и надейся на него. И не ревнуй успевающему в пути своем человеку лукавствующему. В словах царя Давида есть ключ к тому, как оставаться в любви Божией и проявлять любовь к другим, как практиковать любовь и не давать места зависти. И вот этот ключ. «Предай Господу путь твой и уповай на Него. Он совершит, Он выведет, как свет, правду твою и справедливость твою, как полдень». Не надо за себя сражаться, не надо за себя что-то доказывать. Я прав, я прав. Не надо. Он сделает это. Не переживай, расслабься, благословляй, люби, практикуй любовь. Не воюй, не доказывай кому-то. Брат Олег, вы послушайте, что я вам скажу. А вот послушайте, вы неправильно делаете, вы неправильно. Вы только про деньги и говорите. Вот я вам сейчас напишу, что я думаю по этому поводу. Вы отстаиваете свою правоту? Вы пытаетесь кому-то что-то доказать? Так послушайте меня. Не угасите любовь в себе. Послушайте, что говорит Давид. Предай Господу путь твой. Уповай на Него, и Он совершит и выведет, как свет, правду твою. Если ты прав, тебе нечего переживать. И справедливость твою, как полдень, не волнуйся, зачем тебе что-то доказывать. Если ты прав, будь больше плодовитым, и пусть плоды твои говорят за тебя. А если плодов нет, то что ты пытаешься доказать? Просто, ясно и понятно. Поэтому я отмечу следующее. Любовь не завидует успеху участника завета с Богом. Она ему содействует. Она ему содействует. В этом и есть особенность любви. Любовь содействует успеху другого. Вот это любовь. Вот это любовь. Любовь не завидует. Она содействует успеху другого. Брат Олег, я не хочу содействовать вашему успеху. Имеете право, не содействуйте, но и не мешайте. потому что так вы угашаете любовь. Давайте мы остановимся на этих двух качествах, чтобы не сильно сегодня много информации, знаний брать. И поблагодарим Бога за то, что Он открывает нам себя, то, как Он к нам относится, и то, как нам нужно учиться жить в Его любви. Мы благодарны Тебе, Отец, благодарны Тебе за то, что Ты открываешь нам Духом Твоим. Спасибо Тебе за то, что Ты учишь нас быть теми, от кого мы произошли, и практиковать то, кем мы являемся. Мы благодарны Тебе во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за это благословенное время. Спасибо Тебе за сегодняшний урок, за те наставления, которые Ты совершал. Спасибо Тебе за то, что Ты открыл нам, что любовь милосердствует и любовь не завидует. Спасибо Тебе, Иисус, за то, что Ты открыл нам, что это такое по Писанию и как в этом жить. Мы принимаем это с благодарением. И Господь Иисус, я молюсь за каждого участника сегодняшней встречи. Я благодарю Тебя за то, что Дух премудрости почиет на них и направляет их мысли, слова и действия, чтобы они были эффективными, плодовитыми гражданами Твоего Царства, и чтобы они приносили много плода, и да распространяется через них Царствие Твое во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за то, что они видят в Слове себя, в Слове, в котором говорится, чтобы Ты хочешь, чтобы все спаслись и достигли познания истины. Да увидят они себя, что они должны делать в этом Слове, как они должны жить через это Слово, чтобы все спаслись и достигли познания истины. Спасибо Тебе, Иисус, за то, что Ты учишь жить в Своей любви, принимать в Своей любви, и они отдают эту любовь и другим. Иисус, мы любим Тебя всем сердцем, всей душой, всеми силами своими. И любим ближнего, как самого себя. Спасибо Тебе за все, чему Ты учил нас сегодня. Мы благодарны Тебе за то, что Ты поднимаешь в нашем духе откровение о любви. Во имя Иисуса. Аминь.